Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Пострадавшие при теракте в Беслане опротестовали приговор Нурпаши Кулаеву. В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных. США готовы признать право Ирана на мирный атом. Представители комитета «Голос Беслана» протестовали в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Верховный суд Северной Осетии приговорил его к смертной казни, которая, согласно действующему в России мораторию, была заменена на пожизненное заключение. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владикавказе Дзираса Бязрова.
Как сообщила лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерпевшие не согласны с тем, что суд не учел все показания свидетелей и не установил истинную причину гибели заложников. По словам Кисаева, судом также не было установлено, что большинство заложников погибло в ходе штурма школы из-за применения танков и огнеметов. Потерпевшие просят отправить дело на повторное расследование в Генпрокуратуру. Суд принял одни показания и отверг другие, и таким образом не учел обстоятельства, которые могли бы повлиять на его выводы, заявила Радио Свобода Элла Кисаева. Дзираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, Крайнов – к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет, говорит адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Сказал адвокат Ходорковского. А вот комментарий Евгения Бару, представителя защиты Лебедева.
Нужно разделить нашу деятельность за этот период в двух направлениях. Первое – это обжалование самого приговора. И второе направление нашей деятельности было связано с жалобами о незаконном направлении Лебедева в поселок Харп. Обращались мы в судебные инстанции. К сожалению, никакого положительного результата мы не получили.
Это был адвокат руководителя группы Минотеп. Мосгорсуд признал законным арест руководителя московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова, обвиняемого в хулиганстве. В середине апреля активисты НБП проводили в Москве акцию протеста против отказа Минюста зарегистрировать партию. К участникам акции подошла группа молодых людей, завязалась драка. Пострадал случайный прохожий. Попков и еще три лимоновца были задержаны. Тверской суд по ходатайству прокуратуры принял решение заключить их под стражу. Глава общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян на пресс-конференции в Москве, состоявшейся в среду, отметил пассивность властей по отношению к росту ксенофобии. Перед журналистами выступил также адвокат Симон Цатурян. На пресс-конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Только за прошлый год в России убиты 30 человек на почве национальной и религиозной ненависти. Такие данные привел на пресс-конференции в Москве адвокат Симон Цатурян. Он представляет интересы родителей убитого на днях в пригородной электричке Артура Сардаряна. На этот раз транспортная прокуратура не пыталась перевести дело в разряд бытовых, как это было в случае с убийством в конце апреля на станции метро Пушкинская армянского студента Вигена Абрамянца. Председатель Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян считает, что власть не обращает внимания на рост ксенофобии в стране.
Вот это убийство поднимает волну. Власть не обращает вот этих преступлений внимания. Правоохранительные органы неэффективно работают. Это факты говорят. Такого не было, что так увеличиваются такие преступления.
Второе убийство за последнее время, а всего с начала года на почве национальной ненависти убиты 7 этнических армян, свидетельствует о болезни всего российского общества, заявил Ара Абрамян. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс.
Чтобы подчеркнуть нашу приверженность дипломатическим решениям и упрочить перспективы успешного урегулирования, Соединенные Штаты готовы вместе с коллегами из ЕС встретиться с иранскими представителями, как только Иран полностью прекратит работы по обогащению урана. With Iran's
representatives. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. Ранее США приветствовали заявление главы МИД Ирана Манучера Матаки о готовности возобновить переговоры по ядерной проблеме с Великобританией, Германией и Францией. В четверг в Вене иранскую проблему обсудят представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. В иракском городе Самара американские военнослужащие по ошибке застрелили 2 женщин, которые направлялись в роддом. Их машина, заехав в запретную зону, не остановилась по требованию военных. Тогда солдаты открыли огонь. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра в ответ на резкий рост волны насилия на почве розни между шиитами и суннитами. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще 2 американских неправительственных организаций в Ташкенте. По сообщению узбекских СМИ со ссылкой на Министерство юстиции, власти подозревают представительство организации «Глобальное сотрудничество путем образования» в ведении пропаганды среди местной молодежи. В связи с этим Минюст выдал рекомендацию закрыть представительство. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе мартирологии Андрея Тарковского на неапольской сцене. Немецкий писатель Илья Троянов. Секрет успеха. Надежда Крамарш. Судьба благотворительницы. Дневники путешествия Абела Тасмана и русский европеец Петр Кропоткин. Начнем с кино. В Токио в возрасте 79 лет скончался Сёхей Имамура, один из немногих режиссеров в мире, дважды удостоенных золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале. Имамура был одним из первых японских режиссеров новой волны. Он, разумеется, не европейский художник, но в отсутствие азиатского часа поверх барьеров мы решили почтить память Сёхея Имамуры в нашей программе. Я попросил кинокритика Андрея Плахова рассказать о вкладе режиссера в искусство.
Сёхей Имамура – выдающийся режиссер. Это было ясно знатокам кинематографа еще начиная с конца 50-х, начала 60-х годов, во времена режиссерского дебюта Имамура, когда он входил в кинематограф. Он стал одним из важнейших режиссеров возрождавшегося тогда японского кино. Но подлинно мировая и европейская известность пришла к нему гораздо позднее. И тут очень важную роль сыграл фильм «Легенда о Нараяме» и его успех на Каннском фестивале 1983 года. На этом фестивале произошла интересная история. Журналисты очень устали от просмотров в течение всего фестиваля, и к концу некоторые из них решили покинуть фестиваль и поехать в город Монако, где началось ралли Монте-Карло. И пропустили фильм никому неизвестного или мало кому известного японского режиссера Имамура «Легенда о Нараяме». Потом вдруг разнесли слухи о том, что главную награду фестиваля завоевал японский фильм. И все решили, что победила картина Нагисы Осимы, другого японского режиссера, гораздо более известного. К тому времени «Счастливого Рождества» мистер Лоуренс. Его уже принялись было поздравлять, и вдруг оказалось, что это ошибка. Победил японский фильм совсем другой, именно Сёхея Имамуры «Легенда о Нараяме». В это же время в Канне показывали фильм Тарковского «Ностальгия», но жюри, несмотря на очень высокий рейтинг Тарковского и этой картины, предпочло «Легенду о Нараяме». Таким образом, это была первая вспышка известности режиссера. Фильм стал сенсацией, он прошел широко по всему миру, потом был показан и в России, и во многих других странах имел огромный успех. А второй, так сказать, пик его славы пришелся на 1997 год, это был юбилейный 50-й Каннский фестиваль, и Имамура получил вторую золотую пальмовую ветвь за картину «Угорь», картина, которая тоже стала вехой в его биографии. После этого можно было уже говорить об Имамуре как о классике, об одном из считанных режиссеров мирового кино, их сейчас всего пять, которые обладают двумя каннскими золотыми пальмовыми ветвями.
Андрей, а кто эти имена? Можете вы нам назвать?
Поначалу это были Фрэнсис Форд Коппола, дважды побеждавший в Канне. Это был датский режиссер Билли Август, менее известный, но очень удачливый. Дважды он выиграл каннское состязание. Потом это был как раз Имамура третьим. Затем к ним присоединился Эмир Кустурица, который тоже был дважды награжден. И, наконец, совсем недавно в этот клуб элитный вошли братья Дарден бельгийские, которые тоже дважды получили золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.
Каков Имамура режиссер в контексте японского кино?
Надо сказать, что Имамура и вписывается, и не вписывается в контекст японского кино. С одной стороны, он очень связан корнями с японской реальностью. Человек, который прошел большую жизненную школу, он сын врача, и сам сначала предполагал получить абсолютно профессию, не связанную с искусством, но затем бросил все ради театра и кинематографа. Но он действительно хорошо знал жизнь послевоенной Японии, а это была очень тяжелая, напряженная жизнь страны, которая пыталась подняться после страшной катастрофы. И вот это вот сознание, с одной стороны, катастрофическое, с другой стороны, достаточно оптимистическое, потому что в нации было много энергии к борьбе, к выживанию. Вот все это пронизывает творчество раннего Имамуры. В общем-то, он считался одним из главных представителей японской новой волны, которая именно в этот период возникла. Но впоследствии стало ясно, что Имамура все-таки сильно уходит в сторону от основного потока японского кино. Я уже не говорю о том, что это кино коммерциализировалось. А Имамура нашел свой путь, отличный от коммерческого кино и от эстетики японской новой волны. Он пошел вглубь, в сторону философского осмысления проблем человеческого существования, проблем цивилизации, проблем эроса, проблем смерти. И все это мы ощущаем в его картинах в очень концентрированном виде и в очень такой форме, которая понятна европейцам. В ней нет того вот японского герметизма, который отличал творчество даже многих японских классиков, в частности, Исидзиро Одзу, который был учителем Имамуры, он начинал у него ассистентом. Имамура нашел именно такой подход, который позволил ему войти и в европейский контекст тоже, что вот очевидно стало с появлением легенды о Нараяме.
Вы считаете, что можно было бы сравнить Имамуру режиссера, Имамуру как кинодеятеля с писателем Кендзабуро Оэ, который, как считают многие критики, представлял Японию не совсем японской, а как бы давал некую японскую картину, любезную европейцам, несколько экспортный вариант японской культуры и японской духовности. Есть вообще между этими художниками Кендзабуро Оэ и Сёхеем Имамура какое-то сходство в этом плане?
Я думаю, что есть сходство в этом плане, и вообще я бы сказал, что большинство японских художников, это касается и писателей, и кинорежиссеров, получили мировую известность именно благодаря тому, что, конечно, поражая чрезвычайно экзотическими и впечатляющими японскими реалиями воображения читателей или зрителей, вместе с тем они все-таки нашли некий общегуманистический и универсальный ключ к показу этих ситуаций и проблем. Иначе они бы все-таки оказались, наверное, маргинальными явлениями. Можно сослаться также, например, Акиры Куросавы, ведь это режиссер, которого многие в Японии упрекали за то, что он дает именно вот то, о чем вы говорили, слишком экспортный вариант Японии и ее реалий, ее проблем. В какой-то степени это касается и Имамуры, но я не думаю, что это умаляет их достоинство как художников, потому что как раз умение найти вот этот универсальный ключ, не отказываясь от национальной специфики и от каких-то глубинных влияний своей культуры, это как раз и делает художника по-настоящему великим.
Последней работой Имамуры стала часть проекта о событиях 11 сентября 2001 года. В каком смысле он участвовал в этом проекте и какой вклад сделал в него?
К сожалению, я не видел видел этой картины, всего этого проекта, и знаю только то, что Имамура в ней участвовал. И, конечно, его участие было важно, потому что весь этот проект держался на ощущение того, что это событие мирового масштаба, которое по-своему интерпретируется, может быть, разными культурами, разными нациями, но, тем не менее, глубоко затрагивает всех. Безусловно, это глубоко затрагивало Имамуру, хотя бы потому, что многие его фильмы связаны с катастрофами военными и ядерной катастрофой Хиросимы и Нагасаки. И, конечно, вот эти вот глобального качества проблемы и катастрофы его чрезвычайно волновали.
Памяти режиссера Сёхея Имамуры. У нашего микрофона был кинокритик Андрей Плахов. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». В Нидерландах переведен на современный голландский уникальный бортовой журнал середины 17 века, написанный рукой первооткрывателя Новой Зеландии и Тасмании, островов Тонга и Фиджи, а также большей части австралийского континента Абела Тасмана. По-русски его часто произносят «Тасман». Толстый журнал скорее напоминает исторический роман, украшенный замечательными иллюстрациями. Рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
В бортовом журнале Абела Тасмана почти 200 страниц. На каждой каллиграфическим почерком любовно выведена дата в верхнем левом углу. Год все время 1642 или 43. Текст на пожелтевшей бумаге стелется морской волной, с кудрявыми завитушками у букв «В» и красивыми длинными хвостами над «Д». Но самое красивое в этом обстоятельном дневнике – это рисунки. Тщательно выписан рельеф береговой линии. Переворачиваешь страницу, а там аборигены, не похожие на европейцев, полуголые, но полное достоинство, улыбающиеся люди с одинаковыми пучками волос на головах, подобно тому, как носили японские самураи. Аборигены сидят на веслах в красивой лодке, а один из них держит на вытянутой руке кокос. Дневник великого голландского первооткрывателя Абела Тасмана теперь переведен на доступный современным голландцам язык. В честь празднования 400-летия отношений между Голландией и Австралией оригинал дневника, обычно хранящийся за 7 замками в Национальном архиве, был выставлен на всеобщее обозрение. Перевела дневник Вибеке Рупер, историк, специалист по истории Объединенной Ост-Индской компании. «Vereinigte Ostindische Compagnie» в Голландии ее принято называть просто сокращенно VOC. Вибеке Рупер.
Абел Тасман – самый знаменитый голландский путешественник. Открытием Тасмании и Новой Зеландии – это самое знаменитое его путешествие. Примечательно, что до наших дней сохранился дневник именно из этого плавания. Мы знаем их рассказы, но из второстепенных источников. Рисунки просто поразительные. Мы так рады, что до нас дошел именно этот дневник, ведь в рукописях данного периода очень редко встречаются качественные иллюстрации с описанием новых земель и племен.
Однако, что побудило Тасмана отправиться в столь дальний поход, и какова была его конечная цель? Еще до начала 17 века бытовала гипотеза о существовании на Дальнем Юге крупного неизвестного континента. Иначе, говорили ученые, океан занимал бы слишком большую часть поверхности Земли, и нарушалось бы равновесие. Предполагалось, что климат в этой южной стране, Заудланд, умеренный, а следовательно и живут там не совсем дикие, способные к торговле люди, богатые золотом, серебром и специями. Первыми европейцами, ступившими на заудландскую землю, иными словами, побывавшими в Австралии, были голландцы, и было это в 1606 году. Вот только вернулись они ни с чем. Климат оказался жарким, земля сухой, люди недружелюбными, и торговать им было нечем. Прошли годы, прежде чем уже новое руководство Ост-Индской компании вновь заинтересовалось таинственной южной страной. Абел Тасман, простой молодой парень из северной провинции Гронинген, дослужился к тому времени до капитана и был назначен командиром многоцелевой экспедиции. Во-первых, ему поручалось выяснить, какими богатствами можно разжиться на Южном континенте. Во-вторых, проложить новый маршрут с Южного континента до Америки, чтобы голландцы могли таким образом атаковать ненавистных испанцев и их колонии. И, наконец, Тасману поручено было отыскать проход между Новой Гвинеей и уже известной частью Южной страны. На все про все Тасману выделили два корабля — «Зейхен» и «Хеймскерк». Из дневника Тасмана.
Абориген, сидящий на носу лодки, несколько раз толкнул нашего квартирмейстера Корнелиса Йопена тупым копьем в шею, так что тот, в конце концов, упал за борт. Затем на него напали остальные аборигены, вооруженные толстыми деревянными палками и веслами. Они захватили нашу шлюпку. В этой схватке погибло 3 человека с корабля «Зейхен», и еще один был смертельно ранен.
Вибике Рупер.
Тасман описывает, как аборигены убили несколько его людей. Дело в том, что по убеждению мореплавателей того времени, в целях безопасности при встрече с неизвестными племенами всегда следовало зеркально отражать их действия. В данном случае аборигены племени Маури начали дико кричать и дуть в свои горны из раковин. В ответ и Тасман приказал своим людям подуть в трубу. Для Маури это было знаком того, что Тасман прибыл с намерением и принял их вызов на поединок.
В отличие от свирепых новозеландских маори, коренные жители Тасмании, названные так в честь Тасмана лишь 2 столетиями позже, были вполне приветливы. Особенно теплые воспоминания остались у участников экспедиции о 2 неделях, проведенных на островах Тонга, неожиданно открытых Тасманом напоследок, уже на пути обратно домой. При этом некоторые записи сделаны врачом Тасмана Хендриком Хелбасом.
Каждый день они привозили нам на большой корабль фрукты и напитки. Всякий раз, когда они погружали весла в воду, то издавали громкие крики. Многие из островитян поднимались к нам на борт. Штурман и старший боцман играли на трубе. Еще кто-то играл на флейте, а кто-то на скрипке. Люди с корабля танцевали, а островитяне были так удивлены, что смотрели на нас, разинув рот. Приходили на борт и женщины, в том числе 2 гигантского роста. Эти 2 стали вашего покорного слугу обнимать. Они требовали телесной близости и начали по этому поводу ругаться. Остальные женщины также, не таясь, подходили и трогали матросов за гульфик, таким образом показывая, что хотели бы спать рядом.
Руководство Ост-Индской компании осталось с Тасманом крайне недовольно. Он, по их мнению, слишком мало общался с местным населением, что не позволяло наладить торговлю. К тому же, за отсутствием достаточного количества провианта, Тасман так и не рискнул отправиться через океан в Америку, чтобы досадить испанцам. Через год Тасмана вновь отправили на Южный континент, вновь на поиски пролива между Новой Гвинеей и материком. Пролив он так и не нашел. Зато нанес на карту всю западную и восточную части Южного континента, так что Джеймсу Куку, прибывшему на австралийское побережье лишь 130 лет спустя, осталось описать только восточное. Вот так, потому что с Австралией нечем было торговать, она не стала голландской колонией. А Абел Тасман в конце жизни вновь попал в немилость у начальства и умер в возрасте 56 лет в Батавии, нынешней Джакарте, оставив богатое наследство.
История журнала Абела Тасмана в рассказе Софьи Корниенко. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. Немецкий писатель болгарского происхождения Илья Троянов на вершине своего успеха в Германии. Его последний роман «Коллекционер миров» был удостоен в нынешнем году премии Лейпцигской книжной ярмарки. Главный герой произведения – британский дипломат и ученый-востоковед XIX века Ричард Бартон, переведший на английский язык «Камасутру» и «Тысячу и одну ночь». В «Коллекционере миров», как и в других романах Ильи Троянова, значительное внимание уделено актуальной сегодня теме диалога между Западом и Востоком, рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Родители Ильи Троянова попросили политического убежища в Германии, когда будущему популярному немецкому писателю исполнилось 6 лет. Затем они переехали в Кению, где отец Ильи многие годы работал инженером. Вернувшись на родину, Троянов заканчивает Мюнхенский университет, после чего отправляется на несколько лет в Индию. Сегодня писатель-путешественник живет в южноафриканском городе Капштадт. Интерес Ильи Троянова к экзотическим странам логично следует из его биографии. Поначалу Троянов писал путеводители по Африке. Литературная слава пришла к нему в 1996 году, после публикации первого романа «Мир велик» и «Спасение поджидает за каждым углом». Это в значительной степени биографическое произведение было переведено на многие языки, включая русский. Затем последовали книги об Индии и исламе. В своем последнем романе «Коллекционер миров» писатель-путешественник остается верен теме диалога культур. Главный герой произведения, английский дипломат и ученый-ориентолог Ричард Бартон, пытается популяризировать восточную культуру среди европейцев. После того, как книга получила приз престижной Лейпцигской книжной ярмарки, число желающих познакомиться с творчеством Ильи Троянова в Германии выросло. Сам писатель проводит сейчас турне по Германии, участвует в литературных вечерах и отвечает на вопросы читателей. Дюссельдорфский культурный салон существует уже 6 лет. Каждый год здесь организуются литературные вечера с участием писателей, поэтов, драматургов. Здесь зачитывались отрывки из произведений Гюнтера Грасса и Марселя Райхра-Ницкого. В нынешнем году организаторы литературных чтений решили пригласить Илью Троянова с нашумевшим романом «Коллекционер миров». Говорят гости вечера, поклонники творчества Ильи Троянова. Вот мнение доктора медицинских наук, практикующего хирурга Дирка Ланге. Троянов касается в своих произведениях тех тем, которые сейчас всем интересны, сейчас сверхактуальны, особенно в плане критического рассмотрения ислама. Троянов видит эти вещи так, как их не видел до сих пор никто. Я его не могу сравнить с кем-то из других писателей. «Коллекционер миров» — очень интенсивная книга, порой меланхолическая. Троянов пишет о диалоге между людьми вне зависимости от их религиозной принадлежности. Его стиль очень отшлифован. А вот мнение редактора журнала «Идей для книжной торговли» «Бухмаркт» Сузанны Венгелер.
Троянов интересен тем, что он пишет о других культурах. В своей манере письма Троянов открывает много перспектив.
После чтения отрывков из своего последнего романа «Коллекционер миров» Илья Троянов ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода». Почему вы выбрали именно британского дипломата Ричарда Бартона главным персонажем произведения?
Ричард Бартон был очень необычной фигурой в XIX веке. С одной стороны, он представлял Великобританию, работал дипломатом на Востоке. С другой стороны, Бартон выбрал очень радикальную концепцию сближения с другими культурами. Он был сторонником динамичной культурной идентичности. Бартон был очень любознательным человеком. Мне очень близка его идея, что с помощью чувственного сближения с другими культурами можно расширить, изменить, обогатить свою собственную культуру. Я прочитал практически все о Ричарде Бартоне, включая научно-фантастический роман Филиппа Хосе Фармера «Восстаньте из праха». Кроме того, я попытался пройти по маршрутам Ричарда Бартона, пропутешествовать по тем же дорогам. Я пешком прошел всю Танзанию, совершил хадж в Мекку и Медину, жил в тех же местах Индии, где и Ричард Бартон.
Ваш родной язык болгарский. Как вам удалось стать немецким прозаиком?
Я не вижу ничего удивительного в том, что многие авторы 20 века писали на тех языках, которые не были для них родными. Можно много примеров привести. Набоков, Конрад. Если кто-то чужой заходит в новый язык, это не обязательно минус, это имеет много плюсов. Такой писатель входит в новый язык, сохраняя сознательную рефлективную дистанцию. О моем языке могу сказать, что пытаюсь расширить границы немецкого языка. Это то, чего сами немцы не делают. Для немецких писателей немецкий язык — это данность. Они выросли с этим языком и другого не знают. Я могу сравнить этот процесс с полигамией. Только полигамист может сравнить красоту разных женщин. Так и я могу воспринять и оценить особые преимущества немецкого языка.
Беседу с писателем Ильей Трояновым вел наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Мы продолжим «Европейский час» после краткого выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Прошел год со дня приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что изменилось? Тему обсуждаем с Генрихом Падвой, адвокатом Михаила Ходорковского, и Константином Рифкиным, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В качестве главного условия Вашингтон по-прежнему выдвигает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В акции участвовали по меньшей мере 80 правозащитников, активистов Союза правых сил и национал-большевиков. В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации, убиты 5 боевиков, погибли 2 милиционера и случайный прохожий. Мосгорсуд признал законным арест руководителя Московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова, обвиняемого в хулиганстве. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. Он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко. В иракском городе Самара американские военнослужащие по ошибке застрелили 2 женщин, которые направлялись в роддом. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра в ответ на резкий рост волны насилия. Премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас подал в отставку. Заявление об этом он вручил президенту Валдосу Адамкусу. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще 2 американских неправительственных организаций в Ташкенте. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Кропоткин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Петр Алексеевич Кропоткин, годы жизни 1842-1921, фигура гораздо более известная и авторитетная на Западе, чем в России. Порой его имя можно встретить даже в ежедневных газетах, по тому или иному поводу его до сих пор вспоминают. Он был одним из главных теоретиков анархизма, то есть безгосударственной организации общественной жизни, не менее известным, чем другой русский, Бакунин. Анархизм – одно из течений социалистической мысли, но он резко расходится с марксистским вариантом именно по вопросу о роли государства в будущем, то есть в социалистическом обществе. Анархисты в спорах с Марксом указывали, что государственная организация экономической деятельности может привести к более жестокому деспотизму, чем все известные в истории тирании. Как известно, как раз в русском случае это предвидение оправдалось. Анархическим социальным идеалом был свободный союз независимых кооператоров, если угодно, коммун. Иногда такие коммуны удавались, причем именно в России. Толстовские земледельческие коммуны, дожившие до советского времени, или духоборы. Русские источники анархизма – очень интересное явление, при том, что как раз Россия на всем протяжении своей истории отличалась гипертрофией государственности. На Западе тоже были крупные теоретики анархизма, достаточно вспомнить Прудона, но русские многократно известней. Кроме тех же Кропоткина и Бакунина, можно назвать еще более громкое имя – Лев Толстой. Сам Кропоткин неоднократно подчеркивал сходство своих идей с философским мировоззрением Толстого. Жизнь Кропоткина парадоксальна. Он происходил из княжеской семьи потомков Рюрика. Учился он в пажеском корпусе, причем отличался громадными способностями к предметам научного цикла, явной склонностью к научной работе. В последнем классе корпуса он был сделан камер-пажом императора Александра II. В мемуарах Кропоткина «Записки революционера» содержатся интересные подробности о нравах закрытых военно-учебных заведений, о тогдашней дедовщине. Как бы там ни было, блестящая придворная карьера ожидала его вне всякого сомнения. Но, окончив корпус, Кропоткин попросил зачислить его в Забайкальское казачество. Дело было в том, что он хотел вообще отказаться от военной службы и поступить в университет, но знал, что отец его этому воспротивится и лишит вспомоществования на годы учебы. А напроситься на государственную стипендию, которую ему, несомненно, дали бы, не позволяла княжеская гордость. В Сибири Кропоткина устроили все же хорошо при тогдашнем генерал-губернаторе Корсакове. На службе Кропоткин сделал себе имя как ученый. Ряд его путешествий с научной целью привел к крупным географическим открытиям, а также открытиям в той области, которая называется орографией. Позднее, уже в Петербурге, Кропоткин, изучая ландшафт Финляндии, высказал гипотезу ледникового происхождения североевропейского материка, которая, как известно, подтвердилась. Своеобразные условия сибирской службы Кропоткина, вольные путешествия по громадным пространствам в сопровождении десятка казаков, сложили его внутренние убеждения. Вот как он пишет об этом в записках революционера.
Воспитанный в помещичьей семье, я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, приказывать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в сношения с людьми, причем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на принципах дисциплины или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша на военных парадах, но ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя я еще не формулировал моих мыслей словами, заимствованными из боевых кличей политических партий, я все-таки могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину. Я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом.
Эти мысли будут понятнее, если заменить слово «дисциплина», имеющее все же позитивную коннотацию, словом «принуждение». Но анархизм землепроходца очень понятен. Русские или сибирские пространства как раз и дают ощущение того, что называется «воля». Тут загадка и разгадка русской истории. Пространство, простор порождали волю, а необходимость какой-то элементарной организации заставляла эту волю подавлять, ловить разбредающееся население, крепить его к земле, к службе, к историческому тяглу. Кропоткин в Сибири и на Амуре как бы выпал из государственного периода русской истории. В буквальном смысле прикоснулся к земле, к истокам, к русским первофеноменам. Он проделал некую обратную эволюцию, регрессивную метаморфозу. Думая о Кропоткине и всем том времени, как-то по-другому, свежее, остраненнее, понимаешь лозунг тогдашних революционеров «Земля и воля». Кропоткин недолго был связан с русским революционным движением, но как раз на самом интересном и, можно сказать, возвышенном его этапе – хождения в народ. Вот как он об этом пишет.
Молодые люди не строили теории социализма, а становились социалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу товарищей между моим и твоим и отказываясь лично пользоваться состояниями, полученными по наследству. Они поступали по отношению к капитализму так, как по совету Толстого следует поступить по отношению к войне. То есть вместо того, чтобы критиковать войну и в то же время носить мундир, каждый должен отказаться от военной службы и от ношения оружия. Такая молодежь неизбежно должна была пойти в народ, и она пошла. Это не было организованное движение, а стихийное, одно из тех массовых движений, которые наблюдаются в моменты пробуждения совести.
Уже из этих слов понятно, какой смысл вкладывал Кропоткин в слово «революция». Не политическая борьба, а духовный переворот, неизбежно приводящий к новому, лучшему, справедливейшему строю жизни. Кропоткин в сущности не революционер, а проповедник, вроде деятелей английского фабианского социализма, в среде которых он, поселившись в Англии после многочисленных отсидок во многих странах, играл немалую роль. Его написанная по-английски книга «Взаимная помощь как фактор эволюции» была чрезвычайно популярна и влиятельна. Кропоткин вернулся в Россию после февральской революции и умер в 1921 году в чем-то вроде почетной ссылки. Писал увещевающие письма Ленину, тот даже один раз его принял. Что мог сказать ему Кропоткин, понятно. Ведь его анархизм ничего не имел общего с тогдашней частушкой, приведенной в мемуарах Чуковского. «Анархист с меня стащил полушубок Теткин. Ах, тому ли его учил господин Кропоткин?»
Портрет русского европейца Петра Кропоткина в исполнении Бориса Парамонова. В Неаполе поставлен спектакль «Жертвы» по мотивам дневников Андрея Тарковского «Мартиролог», изданных в Италии, но так и не вышедших на русском языке. Из Неаполя наш корреспондент Михаил Талалай.
На моем столе лежит прекрасно изданная книга дневников Андрея Арсеньевича Тарковского. Режиссер озаглавил эти тетради как «Мартирологии», то есть описание мучений, нечто вроде «Хождений по мукам». Заметки велись с апреля 70-го года по декабрь 86-го и оборвались за несколько дней до кончины в Париже. Автор «Мартирологии» открывает свое сердце с необыкновенной искренностью и с глубоким чувством неизбежности, и стоическим, и христианским по отношению к собственной судьбе. Он, однако, говорит, что в человеческой истории существуют неприходящие ценности – религия, философия, искусство – вот три столба, на которых стоит мир, символически материализуя идею бесконечного. Тарковский подробно описывает работу над фильмами, но дневники – жанр особый. Он не может избежать мучительных размышлений о своей личной судьбе и уже на первых страницах пишет, например, что родители строго осудят его разрыв с первой женой Ириной. В одном из пессимистических пассажей режиссер заявляет: «Не чувствую себя взрослым с ними. Трудно общаться, когда нельзя сказать ни да, ни нет, ни черное, ни белое». Главный тон дневников – беспощадная критическая искренность, выражаемая в суждениях не только о деятелях искусства, но и о родных, друзьях, коллегах. Искренность и в критических суждениях о книгах. Роман «Мы» Замятина, который полагалось хвалить, показался слабым, претенциозным. Напротив, игра в бисер Германа Гесса вызвала восторг, и он переписывает фразу: «Добродетелью надо жить, а не преподавать ее с кафедры». Иногда художника преследует тяжелая депрессия. «Я сделал мало, ужасно мало и плохо. Три слабых фильма». Режиссер отважно защищает свои позиции перед цензурой. Для него сделать исправление невозможно. Это все равно, что уничтожить фильм. Обрушиваются обвинения в формализме, элитаризме, грозят наказаниями, но Андрей Арсеньевич уверен, что есть вещи поважнее счастья. Поиск истины – всегда тяжкий путь. Эту последнюю фразу, как одну из ключевых, цитирует в своем предисловии и публикатор дневников Андрей Тарковский-младший. Яркие цитаты можно продолжать. Но вот что несколько странно. Я вовсе не уверен, что правильно цитируют дневники. Как так, спросите вы? Дело в том, что дневники эти существуют исключительно на итальянском. Они добротно переведены, снабжены изобразительным материалом, комментариями, примечаниями, алфавитным указателем упомянутых людей, фильмографией и прочим. В общем, образцовое издание во всех смыслах, но издание итальянское. И чтобы прочесть эти цитаты вам, мне приходится обратно переводить на русский с итальянского. Почему же так получилось? Дневники хранятся во Флоренции, в специальном фонде Тарковского, которым заведует его сын. Он гражданин Франции, каковым был в конце жизни и его отец, но целиком погружен в культуру итальянскую, флорентийскую. Сейчас выходит много воспоминаний о режиссере на русском языке. Только что вышло, например, старым изданием мемуары его сестры Марины Тарковской «Осколки зеркала». киновед Ольга Суркова, живущая в Голландии, тоже написала книгу со скромным названием «Тарковский и я». Суркова, кстати, публично заявила, что дневники Тарковского его сын не публикует на русском, так как Андрея-младшего не устраивают гонорары российских издательств. Не думаю, что это так. Все причины мне, конечно, неведомы, но одна очень явная. Режиссер был человеком колючим. В каких-то воспоминаниях я прочитал, что если всех людей, кого обидел Тарковский, выстроить в очередь, то эта очередь может обогнуть землю. Читая мартирологию, и вправду удивляешься резкости его суждений. Итальянский язык это камуфлирует, смягчает. Думаю, что русский текст может еще немного подождать, пока ситуация не приобретет исторический характер. Вместе с тем, дневники Тарковского вошли в итальянскую культуру. Да так прочно, что порождают новые культурные явления. Таким стал неаполитанский спектакль «Мученики». Напомню, что сами тетради называются мартирологиями. Спектакль идет в мае, в начале июня, в театре «Галерея Толедо». Посвящен он 20-летию со дня смерти Андрея Арсеньевича. Труп из 8 актеров очень изобретательно интерпретирует тексты, как неудивительно, чаще всего в жанре пантомимы. Иногда как будто предстают цитаты из его фильмов, например, сосредоточенное движение актера со свечой, как в финале «Ностальгии». Играет живая виолончель, часто журчит вода, очень активно присутствующая в картинах Тарковского. Очень редко режиссер спектакля, он же актер Сальваторе Канталупо, читает отрывки. Причем отрывки, никоим образом не отсылающие зрителей к советской эпохе, к русским реалиям, к борьбе режиссера с советской номенклатурой. Этим мне и понравился спектакль. Он рассказывает о проблемах любого творца, при любом строе, даже демократическом. Это проблемы ответственности перед своим талантом, перед совестью, перед поиском истины. Я сам переживаю такие же мучения, как Тарковский, здесь, в нашем солнечном и веселом Неаполе. Сказал мне в заключение нашей краткой беседы после спектакля режиссер и главный актер Сальваторе Канталупо.
Дневники Андрея Тарковского. Сценическое воплощение. Рассказывал Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров. В мае в Праге, по традиции сложившейся после бархатной революции 89 года, потомки русских эмигрантов собрались на Ольшанском кладбище, чтобы почтить память своих соотечественников, ставших жертвами сталинского послевоенного произвола. В 45-46 годах сотни русских и украинских эмигрантов были насильственно вывезены из Чехословакии и брошены в лагеря. Нынешняя панихида, на которой, как обычно, присутствовал президент Чехии Вацлав Клаус и члены правительства, была посвящена и памяти жены первого премьер-министра Чехословацкой республики Надежды Николаевны Крамарш, рассказывает Нелли Павласкова.
Для беседы о знаменитой русской жене чехословацкого премьер-министра Карела Крамаржа я встретилась с Анастасией Копчивовой, занимающейся историей русской эмиграции в Чехословакии. Скажите, каким образом Крамарж познакомился со своей будущей женой и чем она была примечательна?
Надежда Николаевна Крамарж была москвичка. Она родилась в купеческой семье и вышла замуж за предпринимателя, известного фабриканта Абрикосова, фабрика которого выпускала кондитерские изделия, известные при царском режиме. С Карлом Крамаржем она познакомилась, будучи уже замужем и матерью четверо детей. Карел Крамарж, как многие чехи и многие славяне из Австро-Венгрии, приехал в Россию в 90-е годы XIX века, как все, посмотреть великого старца Толстого, навестить Ясную Поляну, посмотреть, как выглядит жизнь русской деревни. С Надеждой Николаевной он познакомился в 1890 году. Ему было тогда 30 лет. Они были приблизительно того же возраста, но Карел Крамаш был холостяк. Они были очарованы друг другом, и история их взаимной переписки, взаимных контактов длилась 10 лет. Только спустя 10 лет удалось Надежде Николаевне добиться развода. Это была очень сложная вещь в эти годы. И в 1901 году состоялась свадьба.
Надежда Крамарш прославилась еще и тем, что под ее руководством на участке в 12 тысяч квадратных метров было построено в 1915 году одно из интереснейших зданий Праги – вилла Крамаржа. Она объявлена историческим памятником и до сих пор служит в качестве резиденции чешских премьер-министров. Внутреннее убранство виллы с 60 комнатами полностью сохранилось со времен Надежды Николаевны, умершей в 1936 году. Но вот мнение некоторых чешских историков. Венский архитектор Фридрих Обан должен был подчиниться вкусу жены Крамаржа, которая ежедневно ходила на стройку, неустанно контролировала строителей и архитектора, вмешивалась в их работу и в проект. Ее вкус не соответствовал ни чешской традиции, ни европейским направлениям в искусстве. Госпожа Копчева, как вы полагаете, это справедливое замечание?
Это справедливое замечание. Она была настоящая купчиха. Знала цену денег и за свои деньги реализировала свои представления. Несправедливо это с точки зрения знатока архитектуры, так как пражская вилла, в ней русского очень мало. Я думаю, это венский образец, как она представляла себе эту виллу. Так что я думаю, что это несправедливо. От русского там внутри не так много было. Начало Первой мировой войны означало трагедию для этой уже пожилой супружеской пары. Карел Крамаш был еще с двумя чешскими политиками осужден за измену родине, родине Австро-Венгрии. Он боролся за славянские идеи, он был великий славянофил. Так что именно за эти славянские идеи и за поддержку России, которая была противником Австро-Венгрии, вот за это он был осужден на смерть.
После смерти императора Франца Иосифа смертная казнь была заменена пожизненным заключением, закончившимся, впрочем, через 2,5 года в 1917 году. Сразу же после ареста Крамаржа в Праге Надежда Николаевна отправилась вслед за ним в Вену и все время помогала ему. Крамарж был главой правительства только один год. Потом его партия проиграла выборы, и он снова стал текстильным магнатом и продолжал жить с женой в своем роскошном пражском доме. Супруги Крамаш очень помогли первым российским эмигрантам в 20-е годы.
Они им помогали всю жизнь, начиная с 20-х до года их смерти в 35-м и в 36-м году. Он полгода без нее жил только. Он без нее жить не мог. Они были такая пара, которая именно жизнь их связала так тесно, что они не умели представить себе жизнь один без другого. Надежда Крамаш никогда не выучила чешский язык. И она в чешском обществе себя чувствовала неуверенно, избегала. Но когда пришли русские, так вдруг она была хозяйкой богатого дома, где она принимала тех людей, которые стояли раньше гораздо выше. Дворяне, представители духовенства, научные работники, которые никогда бы с ней раньше никаких контактов взаимных бы не было. И она была хозяйкой, которая любила их принимать на широкую ногу, как говорили, по-купечески. Богато, щедро. Больше всего в среде русской эмиграции у нее были самые теплые отношения к галлиполицам. И в общем деле к солдатам Белой армии. Инвалидов поддерживала, на всех балах была, хотя бы на полчаса пришла, но пришла. Они с Карлом Крамажем потратили все свои деньги на русскую эмиграцию. Они их поддерживали деньгами, поддерживали контактами. Карел Крамаш писал бесконечные письма разным своим друзьям политическим или промышленникам, или банкирам, чтобы приняли, чтобы заступились, чтобы дали работу. Не только здесь, но и за границей.
Известно, что после образования Чехословакии в 1918 году отношения между первым президентом Масариком и первым премьер-министром Крамаржем были весьма холодные. У Масарика была американская жена и прозападная ориентация. У Крамаржа русская жена и убеждение славянофила. В одном они действовали согласно. Это была поддержка русской антибольшевистской эмиграции.
Здесь была со стороны Карла Крамаржа ревнивость определенная. И, я думаю, Надежда Николаевна помогала раздувать. Их отношения были потом довольно холодные. Крамаш, его ориентация была на восток, на Россию. И он все время мечтал о старой России до конца своей жизни. И до конца своей жизни не признавал Советский Союз.
Памяти Надежды Крамаш. С историком Анастасией Капшевовой беседовала Нелли Павласкова. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Музыкальный фестиваль «Пражская весна», который в этом году отмечает свое 60-летие, завершается в субботу в столице Чехии. «Пражская весна» обычно открывается исполнением главного произведения Бедřicha Smetany «Моя родина», но эта традиция моложе, чем сам фестиваль. Поэтому в этом году было решено провести сразу два концерта открытия. Вначале состоялся концерт, программа которого полностью повторяла программу самого первого концерта, самой первой «Пражской весны». В нее входили произведения Ферстера, Астрчила и Дворжика. Как и 60 лет назад играл чешский филармонический оркестр. Тогда, в 1946-м, им дирижировал Рафаэль Кубелик. А симфония «Моя родина» прозвучала на следующий день, 12 мая, в годовщину кончины Сметаны, уже в исполнении симфонического оркестра чешского радио. Еще одна важная традиция фестиваля – он проходит под патронажем главы чешского государства. Сейчас этот пост занимает Вацлав Клаус. Есть и приятные для любителей классической музыки нововведения – музыкальные вечера без фраков. Они проводятся в неформальной обстановке, начинаются в половине 11 вечера и заканчиваются глубокой ночью, но собирают полные залы. Завершит юбилейную программу 3 июня концерт в архитектурно изысканном в стиле арт-нуво обедственном доме. Это будет мировая премьера специально написанного для фестиваля «Пражская весна» скерца чешского композитора Яна Клусака, а также исполнение скифской сюиты Прокофьева и пятой симфонии Дворжика.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.